Персонально ваш.
15 часов и почти 6 минут в Москве. Алексей Гусаров, Ольга Журавлева и с нами Владислав Иноземцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу в бой. Как трактовать вчерашние перестановки?
Ну, я, честно говоря, ждал. Просто мне кажется, что это не самое важное и не самое принципиальное решение, которое было сделано в последнее время. Алло.
Да-да.
Да. Мне кажется, не самое принципиальное решение, которое было сделано в последнее время, и я бы не трактовал это как-то слишком драматично. Речь идет о том, что президент в очередной раз показал, что в стране незаменимых нет, что, в принципе, каждый политик может, ну, и как бы не политик, чиновник, извините за неправильное слово, может быть использован в любом месте, что только что избранный губернатор в Калининграде может поехать полпредом, что также недавно назначенный губернатор в Севастополе может отправиться в Сибирь. Ну, то есть, по сути дела, речь идет о том, что есть только один человек в стране, который решает, и все остальные, которые не имеет никакого принципиального значения.
Ну, то есть, отмена выборов в двух регионах, это не важно.
Извините, что еще раз?
Я говорю, что, получается, отмена выборов, с вашей точки зрения, в двух регионах, Калининградской и Ярославской области, это не важное событие.
Значит, отмена. Выборы там произошли. В данном случае, понимаете, в случае с Ярославской областью, там более сложная ситуация, в случае с Калининградской, там гораздо проще. Да, там прошли в прошлом году выборы, господин Цуканов вызван губернатором, и в данном случае можно представить дело так, что он по собственному желанию, ему была предложена позиция полпреда, и он на нее перешел. В случае с Ярославской областью, да, здесь более странно. Мы не слышали, по-моему, заявления о утрате доверия губернатору, но, в принципе, да, это более странный случай. Но, опять, еще раз повторю, мое ощущение заключается в том, что нам давно уже объяснили, и вчерашний случай дополнительно доказательство тому, но очень вторичное, что, в принципе, политика в России нет. Есть только чиновники, которые всегда готовы исполнить то, что им скажут.
Владислав Леонидович, а вот в связи с этими перестановками опять возникла тема значимости силовиков, там присутствие выходцев из спецслужб и все такое прочее. На самом деле процент их пока не так уж и высок, во всяком случае на губернаторских должностях. Но здесь вы видите какую-то тенденцию?
Ну, вы знаете, тенденцию я вижу. Я бы сказал несколько иначе. Я вчера как раз опубликовал на Снобе колонку на эту тему. Я трактовал ситуацию несколько по-другому. Дело в том, что, мне кажется, вопрос не в силовиках или не силовиках. Вопрос в характере тех или иных людей, которые сейчас определяют облик российской власти. Дело в том, что если в первые два срока Владимира Путина в Кремле все-таки существовала ситуация, в которой силовики, да, и выход из КГБ, ФСБ, они в основном отвечали за стабильность режима, в то время как, скажем так, бизнесмены, также обязаны многие Владимиру Владимировичу, определяли существенное количество других факторов и других мотивов, по которым действовал режим. То есть фактически был, с одной стороны, силовики как каркас системы, и бизнесмены как некие приводные элементы системы и мотиваторы ее. То вот сейчас происходит другая ситуация, что фактически бизнесмены вытесняются из власти, по мере того, как, в общем, экономический кризис нарастает, по мере того, как идеология меняется, а силовики и такие идеологизированные люди, которые действительно озабочены только, так сказать, ныне бытующими представлениями о будущем страны, вот эти люди, они контролируют фактически все. Я воспринимаю ситуацию не как переформатирование внутри силовых структур, а как окончательное добивание всяких бизнес-элементов и экономической целесообразности в государственных решениях. Мы получаем систему, в которой об экономике не думает никто. И вот это и есть отличие Путина после 2012 года от Путина 2000-х годов. Я вижу это различие. То есть приходят люди, которые вообще никогда не были связаны с бизнесом, вообще рассматривают бизнес как чистого врага государства. И то, что мы получим, будет страна, которая, с которой невозможно договориться вообще, которая не понимает никаких мотивов, кроме мифологических. И вот это, собственно говоря, опасно. Мне кажется, в этом основной тренд. Вопрос не в том, что СВО человек пришел из ФСБ или из МВД. Просто эти люди абсолютно не понимают экономических мотивов, экономических целей, экономической целесообразности и эффективности.
Скажите, пожалуйста, вот в некоторых публикациях по поводу этих перестановок говорилось даже о том, что увольнение посла в Киеве, это зарубежные источники пишут, увольнение посла в Киеве рассматривается некоторыми экспертами как намерение изменить политику России в отношении Украины, для чего Москва выбирает человека, с которым так или иначе связывают нынешний уровень российско-украинских связей. Не слишком ли смелое предположение? Или такое может быть?
Я думаю, что слишком смелое. Просто потому, что я не убежден, что посол на Украине на что-либо серьезно влиял в последние годы. Все-таки Украина – это такой значимый пункт российской внешней политической повестки, решение по которому принимается на самом верху. В лучшем случае посол играет чистым исполнителем. Притом, я думаю, что господин Зурабов, опять-таки, вот если возвращаться к той логике, о которой я говорил, это как раз человек, который понимает не только геополитические мифы, но и экономическую пользу, экономическую целесообразность и экономические последствия тех или иных решений. В этом отношении, я думаю, что человек, который не был выходцем из силовых структур в Киеве, учитывая, опять-таки, особенности нынешнего украинского руководства, бизнес прошлого Порошенко, высокую степень, скажем, ну, не будем говорить коррумпированности, но, по крайней мере, экономической заинтересованности большинства украинских чиновников, он был бы более адекватен на этой должности, чем человек, который, опять-таки, привык к чистым методам решения проблем.
Уже вот сейчас, в ближайшее время, будет обсуждаться новая кандидатура на пост посла на Украине. Про Михаила Бабича, по-моему, вообще мало кто знает. Вы что-то слышали об этом человеке?
Нет, ничего. Но на самом деле я просто хочу сказать, что надо еще даже... Ну, опять-таки, одно дело назначить посла, другое дело получить агреман на него. Поэтому посмотрим, что будет делать в этом отношении украинского руководства.
Понятно.
А вот что касается внешней политики, вы в своей статье пишете о том, что мы присутствуем при зарождении двух тенденций. Одна из них это в том, что в политической сфере российские власти будут становиться все менее предсказуемыми, все более картинно нарушать все мыслимые правила. А вот зачем они будут это делать?
Слушайте, я думаю, что это некая внутренняя логика той системы, в которой мы живем. То есть российский лидер, и в первую очередь президент, сейчас прекрасно понимает, что в тот мир, в котором он хотел, собственно, как раз хотелся, да, я думаю, совершенно искренне, в начале 2000-х годов, когда он выступал в Бундестаге, когда он говорил, рассматривая вопрос о более тесном взаимодействии с НАТО, когда говорил относительно того, что Европейский Союз это в чем в какой-то мере мечта российская и так далее, видя, что этот мир строится не получается, думаю, что вот этот элемент обиды, который существовал и существует в его психике, он сегодня является абсолютно доминантным элементом. И поэтому сейчас, ну как вы понимаете, когда вас четко не принимают, и в этом отношении я совершенно не оправдываю европейцев и Запад в целом, это тоже его ошибка. В том, что он как таким образом поставил вопросы, что Россия ощутила себя какой-то мере изгоем, и президент тоже. Но когда ты ощущаешь себя изгоем, то какие изгои есть правила? Конечно, их нет. В данном случае я абсолютно убежден в том, что психология и мировосприятие сегодня первых российских лиц, они именно таковы, что они искренне верят в то, что весь мир против нас, что они сами белые и пушистые, что договориться завтра невозможно, что их правило это только попытка воспрепятствовать вставанию России с колен и так далее. Поэтому если эти правила заведомо направлены против тебя, то если ты имеешь возможность их не соблюдать, их не надо соблюдать. Поэтому я думаю, что это уже такой, знаете, не какой-то ситуативный раскол, это ментальный сдвиг, который, ну, по большому счету, уже не лечится.
То есть эта политика провокации, она будет нарастать, как снежный ком?
Понимаете ли, я не думаю, что это чисто провокация. Но какой провокацией можно называть допинговый скандал? Никто никого не провоцировал. Это просто психотип людей, которые привыкли постоянно воровать, врать и считать, что им за это ничего не будет. Вот такая политика будет продолжаться. Если где-то будет выходить это на божий свет, тогда мы будем видеть такого рода конфликты. Но психология именно такова, что мы настолько всемогущие, что нам плевать на все. Мы можем все, мы хотим того, чего мы хотим, никто нам не указ. Это вот сформировавшийся принцип, подход российского чиновника там, самых высших категорий. И менять этот подход, ну, почти невозможно. Потому что, вы видите, каждый день мы получаем десятки и сотни представителей позиции, ему фактически все можно. Кого-то ставят на место, но это единичный случай. Единичный из сотен тысяч. Мы видим, что люди приходят в дом, в потолочный домик, и обнаруживают там совершенно несоответствующие возможности, там, богатство и роскошь. Я думаю, что к кому бы ни пришли, будет то же самое. Я не предполагаю, что в этой системе есть достаточное количество честных людей. И если она вся работает таким образом, то, естественно, не возникает даже мысли о том, что надо работать по каким-то правилам. Кто устанавливает правила, тот и прав. Если ты можешь сейчас их установить, и если ты можешь их нарушить, и никто тебе ничего не скажет, то почему бы их не нарушить? Вот все.
Есть вопрос от нашего слушателя из Саратова. Виктор спрашивает, какой смысл Кремлю тратить силы и ресурсы на восстановление отношений с Турцией, имея главной целью вбухать деньги в турецкий поток, если Украина с Румынией уже реально унифицирует свои газотранспортные системы, и ежу понятно, что в Европу пойдет не российский, а иранский и азербайджанский газ по грузино-украино-румынским трубам. Вот вопрос от Виктора. Какой смысл?
Ну, слушайте, я думаю, что вторая часть вопроса совершенно не очевидна. Да, запас румынского газа не так уж велик, как может показаться. А что касается азербайджанского газа и туркменского, разговоры про Набуко идут годы. И пока этот газопровод даже не начал строиться. Я не могу сказать, что я большой специалист в газовых поставках и проблемах энергетики, но все равно. Сегодня, объективно говоря, российские поставки в Европу наиболее дешевые, и технически наиболее доступные. Поэтому мне кажется, что сама по себе идея экспортировать больше Европу, она для России разумная идея. Она гораздо более разумна, например, гораздо более выгодно построить там газопровод по дну Черного моря или дополнительный газопровод по дну Балтийского моря, чем строить его в Китае, где цены будут заведомо ниже и возможности продаж будут заведомо меньше. Поэтому сама идея возобновить этот проект достаточно, я думаю, рациональна. Что касается того, зачем мириться с Турцией, ну, я бы сказал таким образом, понимаете, у меня замирение с Турцией вызывает больше вопросов по другим темам. Потому что помимо, если мы хотим примириться с Турцией и начать экономическое сотрудничество, ну, хорошо, я был бы сам очень рад, если это произошло. Любой мир хуже любой ссоры. Но проблема в том, что с Турцией у нас очень большое количество точек возможных конфликтов и противоречий. Ведь смотрите, Путин выступает уже много лет как идеолог некоего, так сказать, идеи русского мира. Да? И я не буду повторять там цитаты, которые он приводит на эту тему, но в любом случае речь идет о том, что Россия воспринимает себя как некий гарант или протектор вот этих русских, русскоязычных диаспор в постсоветских странах. Но Турция в последние годы, там последние 20-30 лет, она тоже ведь в принципе не спит. Она, как одна из крупнейших региональных держав, она развивает идеологию пантюркизма. И посмотрите, насколько сильно турецкое проникновение, допустим, в Центральной Азии, в том же Казахстане. Как много турецких школ, лицеев, научных центров. Какие большие инвестиции идут из Турции в Казахстан. Смотрите, какое турецкое присутствие в Азербайджане. И с учетом там конфликта в Карабахе, нерешенного, фактически наши союзники, Азербайджан, турецкие союзники, наш союзник Армения, находятся фактически в состоянии войны. Такого рода противоречия будут по всей периферии бывшего Советского Союза. Есть сирийский конфликт, где Турция поддерживает совершенно противоположные силы по отношению к тем, которые поддерживают Россию. Есть позиция по курдам, которых Турция считает террористами, а в Москве открываются их террористы официально. То есть я думаю, что политически нам в Турции очень сложно будет найти общий язык. Можно, конечно, заявить, что мы сейчас друзья, потому что у нас есть общие, даже не враги, а скорее тех, кто нас обидел. Вот нас обидела Европа, потому что она нас не взяла. Турцию тоже обидела Европа и Америка, потому что она якобы Эрдоган не понимает. Да? Вот мы такие обиженные, но можем ли мы за это подружиться надолго? Я не уверен.
Что касается школы турецкого переворота, как вам кажется, Россия и российское руководство изучает вот эту историю с переворотом и его последствиями? Ну, потому что какие-то вещи, может быть, на нас применимы?
Вы знаете, мне не кажется, что они на нас применимы. Она может, конечно, изучать, и это было правильно, наверное, изучать надо все, что, в общем-то, представит какой-то интерес. Но проблема в том, что исторический статус армии в Турции и в России совершенно различен. Дело в том, что турецкая армия всегда была элементом, которая должна была поддерживать фактически конституционный порядок в стране, гарантируя светский характер государства. Это велось со времен Ататюрка. И в отношении военные всегда играли определенную самостоятельную роль в этой стране. В Турции существует история военных переворотов, достаточно продолжительная и большая. В России армия всегда, во времена, начиная от империи и в коммунистический период, и сегодня, в общем-то, представляла собой исключительный инструмент верховной власти. И никогда мы в России военные перевороты не видели. По-моему, последний случай – это восстание декабристов. Но и то успех его был понятно какой. Поэтому я не думаю, что в России сегодня может созреть нечто похожее на то, что произошло в Турции. Тем более, что мы видим очень важный момент. Я тоже его подчеркивал в одной из публикаций недавних, что каким бы странным, скажем так, или не вполне поддерживаемым был режим, да, вот режим Эрдогана, можно говорить, что он достаточно авторитарен, что против него были очень мощные протесты в 2017 году. Почти 600 городов в Турции были им охвачены. Но как только армия попыталась нелегитимно свергнуть президента, большинство населения Турции, даже тех, кто, наверное, не всегда был счастлив с Эрдоганом, вышли на улицы в поддержку Эрдогана против армии. Это очень важный урок, потому что если армия выходит на улицу, я думаю, что даже люди, которые выходили на Болотную или на Сахарова, будут сторонниками Путина, если мы увидим в России перспективу переворота. Поэтому урок этого переворота заключается в том, на мой взгляд, что армия, в общем-то, современных обществ, даже таких, как Турция, не играет в настоятельной роли. В России она тоже не будет играть. Поэтому на месте нашего руководства я бы, честно говоря, не боялся военного переворота по примеру Турции. Все-таки в Турции военный переворот был организован как массовые действия. Это не была попытка там 5 или 6 высших офицеров прийти в отель в Мармарис и убить Эрдогана. Это была попытка выступить на всей территории страны в классическом военном перевороте. Вот такая вещь невозможна сейчас нигде, ни в Турции, ни в России. Максимум где-нибудь в Африке.
Владислав Владимирович, а чекисты в России могут стать самостоятельной политической силой?
Мне сложно сказать, я не знаю на самом деле. Просто, понимаете, это нужно глубоко изучать этот вопрос. Я думаю, что они уже являются настоящей силой, у них есть свой человек, а именно президент Владимир Путин. А что нужно больше, я не могу сказать.
Вы просто сказали, что по примеру Турции ожидать военного переворота нельзя. А по какому примеру можно-то?
Я сказал, что я бы вообще его не ожидал.
Ага.
Я еще раз говорю, армия в современных обществах это сугубо вторичная сила. Она подчиняется власти. И она отступает перед обществом. Uh-huh. Опять-таки, мы помним перевороты, начиная с 91 года в Москве, когда войска на улице столицы, в общем-то, оказались бессильными против, сделать что-либо против общества. Да? Мы видим сегодняшний переворот, недавний, в Турции, где действительно военные тоже не смогли ничего сделать, потому что население вышло в поддержку президента. Я думаю, что военные перевороты в 21 веке – это участь... Я говорю, африканские государства самого низкого уровня развития.
Понятно. Давайте тогда внутрь нашей жизни обратимся. Да, Алексей, пожалуйста.
Вот недавно был Высшая школа экономики, опубликовала такие цифры. Более 40% россиян, 41%, они сказали, что испытывают нехватку денег на еду и одежду. В чем причина такой массовой нищеты?
Ну, вы знаете, я бы не назвал, во-первых, это нищетой, потому что, опять-таки, это субъективная точка зрения значительного количества людей, которые, я думаю, в этот ответ вкладывают понимание того, что их расходы стали гораздо более лимитированными по сравнению с тем, что было, допустим, пару лет назад. Цены выросли, и, естественно, люди начали себя ограничивать. Даже когда вы приходите в магазин и не можете купить тот товар, который вчера вы покупали, не глядя на ценник, это и есть то обстоятельство, которое может вас мотивировать сказать, что вам не хватает денег на еду. Это совершенно разумная вещь. То есть я бы трактовал таким образом, что 40% населения чувствует, что их экономическое положение существенно изменилось к худшему. Я не говорю о том, я бы не так говорил о том, что они голодают, что есть нищета, что они там переходит с мяса на картошку, я бы не сказал так. Все-таки провал по доходам реальным, он составляет порядка 15% за эти два года. В более низких группах доходов, извините, в более низких группах по доходам он может быть чуть больше, там 20-25%. Но с учетом того повышения уровня благосостояния, которое происходило в путинские годы, это не есть падение в нищету.
Но вот нам, да.
Это просто констатация того, что люди поняли наконец, что вектор сменился с улучшения к ухудшению. Это таким образом отражается вопрос общественного мнения. К ним надо быть очень внимательным, безусловно.
Ну, мы вот как раз сегодня в этом развороте обсуждали тему и публикацию, в том числе в «Новой газете», об антисанитарной политике, это называется, о том, что происходит с оптимизацией здравоохранения, так называемой, и о том, что идут массовые увольнения из российского здравоохранения санитарок, медсестер, фельдшеров, из-за того, что их зарплаты просто несовместимы абсолютно с жизнью, что переводят их в более низкие категории, что приходится работать там по нескольку ставок брать, чтобы вообще себя прокормить. И наши слушатели, которые тоже в этой сфере работают, присылали нам всякие удивительные свидетельства. О зарплате там тоже врачей в 7500 рублей в месяц.
Или 20 тысяч, но это, пишут нам, это три ставки нужно.
Да, брать. Это даже не медсестры, это врачи с нормальной, уже с нормальным опытом, практикующие, с там и стоматологи и так далее. Вот об этом сообщается довольно часто, честно говоря, уже последние годы мы это слышим часто. В чем состоит государственная политика по оптимизации здравоохранения? Вы понимаете, чего они хотят добиться?
Я не очень понимаю. Я понимаю таким образом, что государство считает, что в принципе население уже готово платить за услуги здравоохранения. По некоторым направления, ну, например, там в области стоматологии, мы действительно видим практически 100% коммерциализацию. И этот опыт, ну, можно сказать, достаточно успешный, потому что люди ходят в стоматологические клиники, платят. Цены на эти услуги остаются в целом ниже, чем, допустим, в Европе, и в целом пропорционально ниже, если сравнивать наши зарплаты. Так что здесь, я думаю, достигнут определенный успех. Но при этом в данном случае мы видим достаточно большую конкуренцию, и мы видим все возможности коммерциализации этой сферы, потому что она не требует безумных затрат и, в принципе, достаточно конкурентна. В целом здравоохранение в российской ситуации такого рода риска вести невозможно. Государство придумывает, скажем так, собственные какие-то нормативы в страховой медицине, по которым должны делаться операции, оказываются медицинские услуги, которые не соответствуют никаким реалиям с точки зрения затрат. Мы фактически не выпускаем медицинского оборудования в стране высокотехнологичного, и тем самым, если мы его ввозим, опять-таки с учетом тех изменений в курсовой политике, которые произошли, мы должны быть готовы к тому, что цены на медицинские услуги высокого качества должны в какой-то мере коррелировать между, допустим, европейскими странами и Россией. Все наши нормативы на это не рассчитаны. Естественно, в этой ситуации начинается попытка сэкономить, если не на оборудовании, мы помним нацпроекты, по которым достаточно много оборудования было закуплено, то, по крайней мере, не издержкам зарплаты. Отсюда бегство кадров и так далее. Цели я не понимаю, на самом деле. Вот я не могу объяснить, почему правительство настолько ненавидит свой народ, что хочет больше тратить на оборону и на водометы для МВД, чем на образование и здравоохранение. Я не могу это объяснить, честно говоря.
Ну, еще из необъяснимого мы сегодня в новостях увидели сообщение о том, что для борьбы с пожарами на огромные деньги было закуплено, как написано...
76 миллиардов рублей.
Было закуплено абсолютно бесполезное оборудование.
Да, абсолютно бесполезное. Это фраза прокурора.
Да. Ну, пока подробностей особенных нет, но тоже о многом говорит, к сожалению. Я напомню, что у нас в рамках разворота в программе «Персонально ваш» Владислав Иноземцев, экономист, социолог, аналитик и все такое прочее. Мы еще обязательно поговорим с вами, между прочим, про малый бизнес, который сегодня тоже в новостях возник. И в не очень хорошем и радостном виде. Программа «Персонально ваш» продолжится после новостей. Ольга Журавлева, Алексей Гусаров здесь в студии вас ждут.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15.35 в Москве. «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров принимают Владислава Иноземцева. Владислав Леонидович, вы нас слышите?
да, конечно.
Так вот, о малом бизнесе. Оказалось, что есть две точки зрения на финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, Минфин предлагает сократить эту программу практически втрое, а с другой стороны, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев просит ни в коем случае этого не делать и пишет по этому поводу письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Нас любят вообще говорить, что малый бизнес – это наше все, и мы его там любим, бережем, не надо его кошмарить. А на самом деле вот эта программа поддержки, она, как вам кажется, какую-то пользу оказывает?
Ну, слушайте, я думаю, что она оказывает какую-то пользу отдельно представителям малого бизнеса. Я думаю, что в рамках нее существует много случаев и примеров успеха. Но в целом те масштабы, которые она имеет, и тот точечный характер, который она носит, на мой взгляд, не дает возможности говорить о том, что она может изменить радикально ситуацию с малым бизнесом в стране. Знаете, мне кажется, что если бы правительство хотело развивать малый бизнес, оно бы дало ему развиваться. Вот, собственно говоря, вся наша риторика имеет один фундаментальный изъян. Мы постоянно хотим что-то развивать. Хотя, почему это нужно делать, я до конца не понимаю. Знаете, когда мы хотим развивать, значит, есть кто-то, кто должен понимать, как что-то должно развиваться и развивать это. Но вот вы только что сказали, что перед рекламой и новостями, что пожарники закупили на десятки миллиардов рублей абсолютно бессмысленную технику. Понимаете, вот это приблизительно показывает то, как у нас принимаются решения. Даже если не подозревать их в коррупции, это значит, что они проявили глубокую некомпетентность. Они не знают, какую технику и нужно закупать, потому что, наверное, какой-нибудь пожарник вчера еще работал в ФСО, а не занимался тушением пожаров, который пришел начальником на какую-то высокую должность. То же самое и в малом бизнесе. Понимаете, невозможно из Минэкономразвития или из Минфина видеть потребности малого бизнеса в целом по стране и его тем самым развивать и поддерживать. Для того, чтобы малый бизнес развивался, нужно диверсифицировать налоги. Почему, например, не сделать налоговую шкалу различной по различному масштабу компании? Да, пусть маленький, мелкий микробизнес платит там вдвое меньше НДС. Пусть он платит там вдвое меньше налог на прибыль. Не надо его помогать развиваться. Дайте просто четкие законодательные гарантии того, что он оказывается в преференциальных условиях. И будет развитие. Не мешайте. Объявите о том, что, допустим, на предприятии с числом работников менее 10 вообще никакие проверки не заходят в принципе. Если при этом не возникает документально аргументированных претензий к качеству услуг. Отмените проверки там санэпиднадзора, пожарников и так далее. Да, у нас происходит огромное количество нарушений в этой сфере, но они все предполагают экономическую материальную ответственность. Пусть, допустим, вот мы ввели систему страхования там ОСАГО. Замечательная система. Давайте введем систему страхования предприятия общественного питания на нанесение ущерба клиентам. Если кто-то там отравился или попал в больницу. Страховая компания будет возмещать эти убытки, покрывать расходы на лечение и выплачивать моральную компенсацию. Не нужно ходить с проверками санэпиднадзора, проверяя каждую точку и оставляя взятки по всему пути следования. Знаете, это очень просто. Система управления, система контроля за мелким и средним бизнесом очень легко оптимизировать. Об этом никто не говорит. Все хотят ему помогать, а при этом собирать те же налоги и посылать туда тоже количество проверок. Вот это для меня кажется непостижимым, честно говоря.
Много еще непостижимого в нашей действительности, но вот есть и, что называется, хорошие новости. Сегодня экономика Москвы устойчивая и сбалансированная. Каких-либо серьезных проблем в ближайшем будущем я не вижу, сказал Сергей Собянин, отметив, что городу удалось преодолеть негативные тенденции конца 2014-2015 годов. Городоначальник пояснил, что видит это по объемам потребляемой электроэнергии, налоговым поступлениям в бюджет и доходам населения. А что у нас Москва так процвела? Вроде с доходами населения везде плохо, а в Москве все так замечательно. За счет чего?
Ну, я не смотрю этой статистики. Я не думаю, что Сергей Семенович имел в виду, что доходы московского бюджета сейчас будут расти быстрее, чем они росли там, в 2013-2014 году. Просто речь идет о том, что, безусловно, ситуация в Москве заведомо лучше, чем в экономике в целом. Просто потому, что здесь существует намного более гибкий рынок труда, с одной стороны, а сюда поступают налоги со всей страны, тоже достаточно очевидно. И в целом в Москве условия для ведения бизнеса, несмотря на все эти безумные истории с сносом киосков и так далее, все равно в Москве условия ведения бизнеса очевидным образом лучше, чем в областных городах или тем более на периферии. Поэтому, конечно, Москва будет активнее отзываться на любые кризисные явления. И в этом отношении, как было сказано в вашей цитате, что мы, так сказать, оправились от событий 2014-2015 года, безусловно, как только наступает кризис, как он наступил в 2014 году, Москва чувствует этот кризис быстрее всех. Но затем она быстрее всех к нему приспосабливается и выходит на некую более устойчивую тренд в развитии. Я не говорю, что это резкий подъем на фоне спада в целом по стране, но это, безусловно, более устойчивое развитие. Я думаю, что серьезных проблем в экономике Москвы, как описывает мэр, объективно говоря, нет. Хотя всякого рода перекосы, я думаю, встречаются здесь не меньше, чем в других городах. Но, конечно, Москва – это наиболее устойчивый с точки зрения финансовой и экономической регион в стране, это очевидно.
Я только хотела добавить, Владислав Леонидович, дело в том, что этим летом как раз очень интересно наблюдать о том, как Москва перерабатывает вот эти гигантские деньги.
Которые... Деньги зарываются в землю.
Да, дело в том, что говорят о реконструкции центральных улиц, спорят о дизайне и так далее, но помимо центральных улиц, на которых мы, собственно, вот в данный момент и находимся, есть еще окраины, которые ремонтируются все, когда там трамвайные остановки уже практически у МКАДа, когда путепроводы, когда подземные переходы, уж не говоря о строительстве и ремонте станции метро. Такого массового ремонта, вот я, честно сказать, за 40 лет не помню. Это вообще хороший признак?
Послушайте, ничего плохого в ремонте я, честно говоря, видеть не могу. Понимаете, дело в том, что Москва, ну как, если говорить про центр города, то, безусловно, все-таки центр исторических городов, он должен быть более приспособлен для жителей. И то, что мэрия уменьшает, пусть и достаточно жесткими заметками, там, количество машин в центре города, это, может, кому-то не нравится, но в любом случае это в целом соответствует тому облику, который Москва должна иметь, по крайней мере, в центре. То, что расширяется там Тверская, да, это иногда делается безвкусно, но в любом случае сам по себе идея такого рода, она не вызывает у меня никакого, честно говоря, отторжения. Что касается новых трамвайных остановок или путепроводов даже на окраине города. Еще раз хочу сказать, понимаете, все, что материализуется в чем-то полезном, на мой взгляд, не должно вызывать серьезной критики на фоне того, что у нас уходит огромное количество денег на нечто абсолютно бесполезное. Вот лучше построить сотни трамвайных остановок, да, чем закупить то же самое противопожарное оборудование, которое бессмысленно. Лучше действительно там перемостить три раза там все центральные улицы, чем строить стадион «Зенит», который там не откроется до 2018 года за миллиард долларов. Вот, на мой взгляд, именно такой подход должен быть. Если что-то завершается и служит людям, да, пусть на этом что-то украли, но мы видим какой-то результат. Без вырастания и коррупции у нас, к сожалению, в стране давно уже ничего не происходит. И поэтому нужно судить по тому, что сделано в итоге. Да, вот построил Лужков в свое время МКАД. Ну, можно обсуждать, дорогой он был, дешевый, работали там на подрядах компании, которые были ему близки или нет. Но МКАД есть. Мы им пользуемся. Это абсолютно нормальный, очень важный момент для инфраструктуры города. Поэтому я в данном случае не судил строго то, что происходит сейчас в Москве.
Ну, просто складывается ощущение, когда одномоментно все возможные бордюрные камни, все возможные плитки и все сразу же, так сказать, перед твоими глазами, кажется, что просто это какое-то вот единовременное вливание, чтобы деньги не пропали. Или еще, ну, какая-то цель есть вот именно у массовости.
Такой цели наверняка так и есть. Но в любом случае, опять-таки, понимаете, да, чтобы деньги не пропали, это вполне может быть хорошим аргументом, потому что даже при тех заявлениях, которые мэр делает, которые вы цитируете, ну, никто сейчас не может быть уверен в том, что следующий год будет таким же удачным, как этот. И можно будет также профинансировать подобного рода расход. За последние две недели нефть упала на 20% фактически, поэтому что можно говорить в такой сложной среде? Резервные фонды закончатся на следующий год. Бюджет федеральный может перестать платить Москве федеральную субвенцию за столичный статус. Мало ли что. То есть в данном случае, если человек решает, что на сегодняшний день это можно себе позволить, я не вижу в этом ничего катастрофичного, честно говоря. Если это действительно материализуется в чем-то конкретном.
Давайте перейдем к другой теме. Тут вот западная пресса американская, который день пишет про российских хакеров в свете американских выборов. Истинная цель российских хакерских атак в том, чтобы посеять паранойю, пишет Нью-Йоркер, а Вашингтон-Пост и вовсе утверждает, что к ноябрю российские хакеры могут заняться машинами для подсчета голосов, то есть взломать избирательную систему. Это возможно, как вы считаете?
Или это уже паранойя?
Ну, слушайте, я, честно говоря, сейчас не очень внимательно слежу за кампанией Соединенных Штатов. Я могу сказать только то, что все-таки в США выборы не являются сугубо проводимыми по электронной системе исчисления голосов. Мы видели нам в том же самом 2000 году, когда пытались организовать пересчет голосов во Флориде, что существовали бумажные бюллетени. Поэтому я не думаю, что какой-то взлом системы подсчета голосов вызовет значимые изменения в результате выборов. Что касается российских хакеров, ну, не исключено, что Россия пытается каким-то образом, я говорю не исключено, я не могу утверждать что-то жесткое, каким-то образом пытается подыграть республиканцам. Это, по-моему, сейчас выглядит достаточно очевидно. Некоторые коллеги предлагают даже немножко конспирологические версии, но тоже интересные, о том, что российские олигархи так или иначе даже финансируют кампанию Трампа. Есть несколько любопытных постов относительно покупки недавней, по-моему, прошлого или позапрошлого года дома Трампа во Флориде господина Рыболовлевым по цене приблизительно вдвое выше рыночной, что не может быть оправдано никакими реальными конъюнктурами рынка в том регионе на тот момент времени. Я думаю, что это очень любопытное обвинение, фактически означающее, что порядка 40 миллионов долларов было просто подарено Трампу российским предпринимателям, с чего бы вдруг, да, называется. Но это опять-таки это догадки. Но так или иначе, да, мне кажется, что речь идет о том, что в российском истеблишменте почему-то существует полное ощущение того, что Трамп будет лучше для России. Я, честно говоря, в этом не очень уверен, потому что Трамп это, в общем, такой же персонаж, как тот же самый Эрдоган и тот же самый Путин. Персонаж очень эмоциональный, не вполне сдержанный, и человек, который, безусловно, будет в первую очередь следовать тесно собственной страны, а не подыгрывать каким-то зарубежным лидерам. Поэтому я думаю, что если Трамп окажется президентом, то у России может быть много проблем. Потому что это будет лидер, меньше соблюдающий правила, или пытающийся меньше соблюдать правила, чем демократы. А надо нам это или нет, на мой взгляд, большой вопрос.
А вообще, о чем сейчас стоит действительно беспокоиться России? На кого внимательнее смотреть? Ну, вот на американские выборы, на, не знаю, миграцию в Европе. На что нужно, что действительно представляет опасность? Вот про Турцию мы немножко поговорили, там вот про Америку. Как вам кажется, откуда ждать нехорошего?
Я абсолютно убежден в том, что самая большая опасность для нашего собственного правительства. Потому что никто не угрожает нам. Кто? Знаете, Турция не сбивала наши самолеты над Ростовом-на-Дону. Да? Даже если принять во внимание, даже если предположить, что турецкий пилот ошибся и поразил российский бомбардировщик на границе Сирии, то все равно, так сказать, не турки приглашают нас в Сирию. И нам вообще там, на мой взгляд, нечего было делать, нечего делать и сейчас. Какие проблемы нас оказывает миграция в Европу? У нас, слава богу, собственно, наша миграция из Средней Азии, она падает сейчас. Люди возвращаются обратно в свои регионы в связи с экономическим кризисом, который не дает возможности достаточно заработать. Выбор в Соединенных Штатах, слушайте, когда в последние годы Америка предпринимала к нам какие-то явно агрессивные действия?
Да все время, мы все время об этом слышим, они только и хотят.
Слышим, ну послушайте, можно слышать чем угодно, можно ходить каждый день в церковь и слышать о Господе Боге, которого на самом деле не существует. Но то же самое, что мы слышим о той натовской базе, которая должна была быть в Севастополе, если бы мы не захватили Крым и так далее. Но слушайте, это, честно говоря, смешно, это некая попытка индоктринации населения. Мы сами создаем себе реальность, в которой пытаемся жить на самом деле. Но объективно говоря, если нам кто-то сегодня угрожает, я бы сказал, что на самом деле... Нам больше всего надо заботиться о милитаризации Китая, против которого у нас нет никаких шансов выстоять. Потому что реальный потенциал военный, населенческий, экономический, разница же потенциал на Дальнем Востоке у нас намного больше с Европой. Вот это, об этом надо заботиться. Я не говорю, что это надо бояться. Об этом надо, по крайней мере, думать. А какая угроза на нас исходит из Европы, я просто не очень понимаю, какая.
Пишет наш слушатель Владимир. Валюта быстро дорожает в последние дни. Грядет август, когда то дефолт, то переворот, то война. Как вам кажется, Владислав Леонидович, в этом году август на июль перенесли или стоит все-таки к августу с уважением относиться и действительно ждать каких-то, может быть, и экономических, а может быть и нет, событий?
Хотелось бы ждать каких-то неприятностей, честно говоря. Вот. Я думаю, что к подражанию есть в первую очередь все-таки это может падение на нефть. И мы видим, что это происходит гораздо быстрее, чем растет валютный курс. Поэтому мне кажется все-таки, что здесь какого-то катастрофического сценария не должно происходить. Нефть подешевела порядка на 19%, курс вырос где-то на 7, наверное, может, на 7,5%. Я думаю, что в целом это вполне контролируемая пока ситуация. Я, честно говоря, хотел бы верить, что в августе ничего плохого не произойдет. Не говоря уж там о переворотах и путчах, но и в экономике, я думаю, что резкого ухудшения не будет. Я не верю в то, что мы выйдем в плюс в третьем квартале по ВВП, но каких-то вот резких потрясений я, честно говоря, не ожидал.
Это прекрасно. Хочется вот прямо на этом и зафиксироваться. Замечательная перспектива. А если можно, самый вот последний вопрос. Как вам представляется, в России уже перестали обращать внимание на такую мелочь, как курс валют, который вот буквально недавно был, ну, для каждого вообще, там, чуть не для пенсионера, важно каждый день следить. Мы уже, наконец, отошли от этой зависимости?
Ну, знаете, мне сложно сказать, я думаю, что нет. Я думаю, что все равно люди, которые имеют возможность сберегать и рассматривать какие-то инвестиционные перспективы, безусловно, следят за курсом. Люди, которые, как вы говорите, каждый пенсионер, я думаю, что на сегодняшний день это стало гораздо в меньшей степени проявляться. Просто потому, что с чего мы начинали, сейчас доходы таковы, что фактически все непосредственно тратится. Но вот в той среде, которая все-таки не столь стеснена в расходах и имеет больше возможностей для увеличения доходов, я думаю, что нет, эта система не исчезла. Люди по-прежнему ориентируются на доллары и евро, просто понимая, что, особенно в последние годы, что рубль как средство расчета на сегодняшний день хорошо, но как средство накопления это, конечно, не лучше валюта на сегодняшний день. Она интересно для спекулянтов в некоторых случаях, но делать вложение в рублях на 2-3 года, я думаю, что это сегодня слишком рискованное все-таки предприятие.
И это мы видели, кстати, во время обысков у теперь уже бывшего главы ФТС Беленинова. У него было 50% в долларах, 40% в евро и 10% в рублях.
Я как раз это хотел упомянуть. Это прекрасно подтверждает психологию, собственно, тех людей, которые сегодня управляют Россией. Я думаю, что это, в принципе, общий подход для тех, кто как бы рассматривал себя в качестве такого защищенного человека и рассматривал свои накопления как средство инвестиций в достаточно долгую перспективу.
Храните деньги не в сберегательной кассе. Вот что мы вынесли из этой истории. Спасибо большое. С нами на связи был Владислав Иноземцев, экономист. Именно он сегодня был персонально ваш. Я в заключение просто скажу, что МКАД построил Лужков. Он его здорово перестроил. Поэтому не построил буквально, а перестроил очень сильно и превратил в современную дорогу. Действительно, уже при Лужкове это произошло. На этом мы прощаемся.
Ну, а с вами были Ольга Журавлева
и Алексей Гусаров.
Всего доброго.
Персонально ваш.